Персонально ваш.
15:06 в российской столице. Добрый день, меня зовут Станислав Крючков. Со мной и с вами сегодня главный редактор и генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Константин Вадимович, приветствую вас.
Добрый день.
Премьер Мишустин предложил начать оптимизацию штата госслужащих с началом следующего года и завершить ее в течение 3 месяцев. Вот все бы ничего, но всякий раз разговоры о сокращении штата или о той или иной оптимизации у нас упираются в то, что число чиновников растет. И мотивировал он это тем, что качественно настроить систему госуправления нужно, начать с оптимизации системы управления. Все оптимизировали и как-то не срастается. Чего ждать? Это вообще важный посыл сегодня был сделан?
Ну, с одной стороны, попытка всегда оптимизировать число чиновников, она логична. С другой стороны, действует контртенденция, когда чиновник хочет перекладывать свои ответственности, а обязательно через какое-то время выбивает себе заместителя. Как только он выбил себе заместителя, это известные законы Паркинсона, да? Как только вы выбили себе заместителя, через какое-то время, если заместитель работает, а вы бездельничаете, всем становится понятно, что вы не нужны. Поэтому любой начальник через какое-то время выбивает второго заместителя, чтобы поделить между ними ответственность, а сам быть над схваткой. И вот эта пирамида разрастания, она до такой степени органична сути чиновнического безответствия и желания сибаритствовать после какого-то этапа упорной работы, как заслуга, как вознаграждение за эти усилия, что ты никогда не можешь иметь одного зама. И на любой ступеньке этой лестницы. Никогда. Потому что если все вопросы вы к Петрову обращаете, то потом о вас забудут. А если к Петрову и к Иванову, а вы Сидоров наверху, то вы вроде руководите. И вот сама по себе интенция оптимизировать управленческую структуру наталкивается на вот эту внутреннюю потребность бюрократии спихнуть себя и переложить на кого-то эту ответственность. Это один аспект, который, с моей точки зрения, никогда не стоит забывать. А что касается конкретики, вот что будут сокращать аппарат, мне кажется, это сигнал всем, вот кто меня слушает, кто работает, что вот по моим ощущениям вот эти ограничения, которые есть сейчас в связи с коронавирусом, и я читаю, когда высказывания губернаторов, чиновников, открытым текстом никто не называет ничего, но я сложил картину, что минимум до 15 января, вот сегодня 16 ноября, до 15 января все будет действовать в режиме усиленной по максимуму возможной изоляции. В этих условиях, что это же изменение образа жизни огромного количества людей. То есть контекст меняется. Рекомендуют закрыть кафе, там, рестораны. А что делать официантке? Мамы одиночки одного ребенка. Ну, ее закрыли. А как кормить их? Государство должно думать, что как помочь этим людям, как их выделить. Я, как издатель газеты, думаю, в этих условиях, когда люди думают о куске хлеба, о том, как выжить, разве газета, ну, в бумажной версии, мы же настаиваем на бумажной, не электронной, она меньше, наверное, будет нужда. Я вчера проводил совещание с журналистами, высказывал свои соображения, потому как контекст жизни начнет менять иерархию потребностей у людей. И я думаю, что вот эти 2 месяца, поскольку структура ВВП России такова, что 70% производится в сфере услуг, а сфера услуг пострадает, поскольку общаться нельзя, концерты нельзя, караоке нельзя, рестораны нельзя, кафе нельзя, стадионы нельзя, то вы можете представить себе, когда 70% ВВП, какое количество доходов мы потеряем. И я думаю, что когда мы к весне очнемся от зимней спячки, выяснится, что мы находимся в очень серьезном экономическом, социальном и, скорее всего, с ростками политического кризиса. Поэтому я ожидаю, что март будет очень тяжелый, и именно к этому периоду, Мишустин, наверное, тоже он подозревает то же самое, он хочет ту часть своей ответственности, которая связана с чиновниками, просто зачистить с тем, чтобы рапортовать, что они сократили расходы на чиновников. Вот я думаю, это связано еще и с прогнозом. Помимо тех намерений, что цифровая экономика должна опираться на более компетентных и менее традиционных чиновников.
Могут же возникнуть новые претензии, которые придется к весне закрывать. Не поспешит ли он таким образом, опережая, да, вот события, глядя на опережение?
Сокращение расходов чиновников – это всегда очень хорошо выглядит в глазах всех. Путину нравится, что у него хорошие управленцы, которые думают о том. Путин-то знает, сколько бездельников в управленческих структурах. Вот. Общество тоже видит, что он не плодит чиновников, а говорит, что он хочет их сократить. То есть я думаю, что имиджево Мишустин выигрывает от таких заявлений.
А если не об имиджевой составляющей, а вот о сибаристве, которое рано или поздно наступает после периода интенсивной работы, здесь существует какая-то панацея? Может быть, стоило бы срок пребывания чиновника у власти ограничить не его возрастом, а просто периодом конкретным? Вот ваш взгляд. 3 года, пока не наступило выгорание какое-то. Нет?
Я думаю, что это не такая связь, потому что все-таки чиновники, по сути, это важные люди, потому что роль государства, даже если ее брать в том самом лучшем и выгодном свете, который называется компенсация провалов рынка. То есть роль государства нужна тогда, когда рынок не работает, когда пропорции воспроизводства в экономике не могут восстанавливаться за счет рыночных мотивов, когда совершенно очевидный дефицит, ну, допустим, кадров, вы не можете восполнить рыночными методами, поскольку рынок не работает, и в деревню к вам специалист не поедет. И вы можете туда закупить какое-то оборудование важное, да, а он не приедет, потому что нет рыночной силы, заинтересованной в том, чтобы платить высокую зарплату хорошему специалисту, а государство демонстрирует как раз провал рынка. И тогда государство должно вычислить эту ситуацию и с тем, чтобы в периферийных районах были квалифицированные кадры, либо те или иные активы, оно должно посылать людей. Вот это вмешательство государства в рынок. Так вот, даже в этом случае чиновники нужны. А уж в таких экономиках, как наша, где через государство перераспределяется невероятно большая доля ВВП, чиновники вообще важны содержательно. А за 3 года вникнуть в какое-то дело, достигнуть пика и уже начинать кайфовать, мне кажется, очень сложно. Нет, чиновники не в этом. Мне кажется, тут замысел-то управления чиновником, он должен быть очень четкий, концептуально. Мы как управляем? Мы контролируем процессы. Вот в бизнесе лучше всего контролировать процессы. Потому что тогда ты гарантируешь, что если ты описал всю процессную цепочку, ты не пропустишь то или иное звено. Ты просто выходишь и смотришь так. Вот я сегодня должен был вот это звено сделать, это. Уже результат выдающийся или нормальный будет зависеть от меры твоего таланта. У нас процессное управление слабо развито, и поэтому мы сталкиваемся с проблемами, когда они возникают. Например, сгорел клуб, утонула лодка, сгорел торговый центр. Все эти трагические вещи. После этого мы слышим, начинаем проверку на пожарную безопасность, начинаем тренировать персонал. То есть вот этот процесс, значит, отсутствует процессный метод в управлении этих служб, который просто описывает процесс деятельности чиновника. Для этого ты должен очень хорошо себе его представлять и просто описать. И вот управление через процесс является гарантией того, что ни один процесс до конечного звена не будет упущен. У нас такого управления нет.
А в чем причина того, что этого нет? Коренная такая.
Коренная причина – это отсутствие достаточной управленческой квалификации, потому что у нас управленческие стандарты все закладывались в индустриальную эпоху, и причем советского типа, в тот момент, когда на качество не обращали внимания. Ведь управленцы наши традиционные никогда не обращают внимания на качество, потому что народ, как цель, которая единственная может оценить качество, он никогда не являлся целью управленческих систем. Просто ботинки лишь бы были, брюки лишь бы были. А конкуренции ботинок, как только началась, так советская экономика рухнула. Как только чуть-чуть ослабло административное и политическое давление, как только люди узнали, что есть американские джинсы или какие-то кроссовки, они начали отдавать предпочтение этой обуви, и свои масштабные производства, никому не нужной продукции, достигли того, что я неоднократно говорил, поскольку эта цифра добыта еще тогда, в конце 80-х годов. В 87-м году на каждый руб произведенной промышленной продукции 87 копеек шло на склад в советской промышленности. 87. И только 13 копеек шло, ну, как бы в национальный доход. Поэтому с этой точки зрения, вот управление, которое рапортует и получает ордена, знамена, похвалу за то, что выполнили что-то к какому-то сроку, это количественный подход. Качества не было. И это перенеслось и в наши дни. Но это требуется на самом-то деле серьезная образовательные программы в этом направлении.
Я совершенно серьезно.
А перенеслось на все этажи государственного управления вплоть до высшего руководства?
Да, потому что откуда им знать? Они же не занимались ни японским менеджментом, ни менеджментом, то, что называется lean production. Вот, по-серьезному. Это же надо обучаться. Это же не так, что я пришел, сказал, вот давайте. Это даже не лекцию прочитать. Я очень много лекций на эту тему читал там, в 90-е годы. Я в 80-х годах начал заниматься. Я видел, что люди лекцию слушают, но на самом деле потом, когда мне приходилось что-то там следить, как это внедряется, я видел, что это ты ходишь вот буквально с ручкой, листочком бумаги и организуешь производственный процесс всех. Ты смотришь, вот почему вы сидите на таком расстоянии от микрофона, где у вас там какой-то справок. Мы должны вот это рационализировать производство всех, ваше, мое, как мы готовимся к эфиру, какой у вас поток информации на эфир, какие вы вопросы задаете, какой у меня поток информации по всей цепочке, чтобы конечный потребитель, наш слушатель и зрители сегодня ушел удовлетворенный. Если мы будем думать о нем, то и вы будете готовиться. Если мы пропишем процедуру, из каких источников, как, у нас должны быть открыты, скорее всего, источники для вопросов, да? Но при этом должен быть какой-то минимум качественных вопросов, который позволяет достичь нужной глубины в нашем разговоре. Так вот, описание процесса любой деятельности. У меня у секретарши прописан процесс деятельности. У нее не такой сложный, но когда она приходит, она должна полить цветок, завести часы, включить компьютер, перевести календарь, посмотреть почту тут, отсортировать ее, почту физическую. То есть вот какой-то набор финансовые документы на подпись, документы административного характера, поскольку я еще и гендиректор, внешние связи отшлифовать. Это все прописано. Хорошее у нее настроение или плохое. Светлана Полина Наревна пришла, и она знает, что она должна это сделать там к 10 утра. Вот, должно быть выполнено 14 обязательных операций. Тогда, независимо от ее настроения, самочувствия или отношения ко мне, я точно знаю, что процесс, тот, который обеспечивает мою работу с самого начала рабочего дня, он выполнен. Вот управление процессами, оно идеальное. Появляется ли возможность такая с цифровизацией? Безусловно. Если вот этот программный продукт, который Мишустин заложит в управление, он будет таким образом описан, чтобы все процессы, которые ведут к тем целям, которые декларирует государство, а оно декларирует всегда только одно – повышение уровня благосостояния граждан. Не получается просто, да? 7 лет падения реальных доходов, ну какое же это повышение уровня благосостояния граждан? А сейчас еще и с кризисными явлениями, сокращениями доходов, ростом безработицы. Это же совсем не те цели, которые, вероятно, государство хочет достигнуть. Поэтому, я думаю, теоретически возможно, но их надо всех обучать. Они должны и самообучаться, но самое главное, тот, кто организует этот процесс производства, он должен четко понимать и конечные результаты, и весь процесс, как мы создаем его в таком сложном вещи. Но и система оценки чиновников должна намного точнее описывать их реальные результаты. Ведь в хороших корпорациях уже это есть. Я вот смотрю по знакомым, или там сын у меня старший работает в большой корпорации. Я вижу, какая система оценки его деятельности, какая борьба идет на стадии утверждения этого производственного задания на год, чего он должен достигнуть. Какая идет корректировка. Так что и руководство компании, и он в момент, когда они поставили подписи, расходятся счастливыми. Потому что эта компания знает, что она ему очень напряженное задание дала, а он знает, что оно исполнимо, если он сделает то-то, то-то, то-то. И поэтому его бонус годовой зависит от этого исполнения. Но это, я просто вижу, несколько дней, и исполнительный директор компании абсолютно четко понимает, что он должен сделать. Ну, как вот на год вперед. Он знает, что он будет делать там в октябре, в сентябре, для того, чтобы в декабре прийти к какому-то результату. Поэтому это другой подход к управлению. Но без него страна будет оставаться нашей любимой родиной.
Но она таковой и остается все равно. В любом случае, генеральный директор и главный редактор независимой газеты Константин Ремчуков, идет трансляция на основном канале «Эхо» в Ютьюбе. Присоединяйтесь, подключайтесь, задавайте свои вопросы. К ротации через электоральные процедуры на сопредельном пространстве, на ваш взгляд, вот что касается Молдавии, все-таки выбор между Москвой и Брюсселем был сделан. Это правильная интерпретация победы Майи Санду?
Да, и единственное, это европейский выбор Молдовы.
Никаких тут подводных камней нет, и нам выстраивать отношения придется с Кишиневым уже по-новому.
Я считаю, что да, но вот у нас хороший корреспондент, зав. Отделом СНГ Светлана Гамова, она в течение, не знаю, там 30, наверное, 5 лет своей журналистики, она следит за Молдовой и пишет ежедневно, и все. И поэтому у нас много, если посмотреть за последние полгода ее публикации, и название, которое она им придумывает, это то, что Молдова дрифтует в сторону Европы, Молдова уходит. Вместе, кстати, с Молдовой и Приднестровье очень многие потоки переориентировал на Запад, и так, апропо, вот, потому что там более понятная модель, там более плотная забота Запада, там ФРГ, как лидер европейцев в отношении Молдовы, четко ставит задачу Молдову сделать частью европейского экономического и политического пространства, и соответственно, на этой базе начинать решать вопросы Приднестровья не революционными путями никакими, а просто трансформируя представление о выгоде самих приднестровцев, в каком экономическом пространстве им выгоднее быть. И тем самым они через экономику, это редкий случай, когда не подрывают пространство цветными революциями, они хотят геополитические проблемы нивелировать, ну или представления геополитические о важности этого региона, нивелировать естественным выбором людей о том, что им просто выгоднее жить таким вот образом. Поэтому, конечно, Молдова это...
То, что вот это произошло через электоральную процедуру, не революционным путем, как, допустим, в случае Пашиняна и Армении, это в некотором смысле обезопасит Приднестровье от сценария... Я понимаю, что там разница существенна от сценария с Карабахом, с некоторым вмешательством, с некоторым интересом России к этим замороженным конфликтам в дальнейшем.
Я думаю, что да. Я не вижу там потенциала для военных действий. Причем этого потенциала нет. Все-таки в Карабахе надо иметь в виду намного более эмоциональное восприятие политической ситуации, то есть статуса, либо желание изменить статус людьми, которые там проживают. В Молдове это спокойнее, в Приднестровье. Вот я говорю, что если посмотреть по подшивке все публикации Гамовой за последний год, мы видим, что у нее хороший доступ к руководству всех республик, у нее из первых уст всегда информация, и мы просто видим, как потихоньку, не привлекая внимания, даже при президентстве Дадона происходил разворот интересов экономических Приднестровья и Молдовы в сторону Запада.
Ну, это вот смотрите, Дадон все-таки номинальная фигура, по большому счету, потому что парламентская республика, это значит, что модель парламентская, она более эффективна вот в этом смысле, вами описываемая, в плане реакции на естественные какие-то нужды населения?
Я не могу сказать, там она более естественна. Мне кажется, Дадон, вот, на мой взгляд, Дадон слабый лидер. И относительно сильный, конечно, но в моих глазах слабый. Вот для того, чтобы решать те задачи, которые вы описываете. То есть создавать альтернативы. Ведь фактически люди стоят перед выбором чего? Вот какая модель им предлагается? Вот модель европейская. вы можете все что угодно говорить. Вы будете гастарбайтерами, вы никому там не нужны, ваше молдавское вино будут выливать, его не будут принимать, вы будете что-то делать, да? Но модель понятна. Понятны институты, которые там будут устанавливаться, понятна политическая система, понятны механизмы контроля власти. Модель, когда приходят люди, которые говорят, давайте просто дружить с Россией, это очень хорошо. Я очень люблю тех, кто говорит, давайте дружить с Россией. Но с точки зрения модели политической, социально-экономической, очень сложно в разговоре с людьми, вот, которые пришли на встречу с тобой, я начинаю, я Дадон. Я говорю, слушайте, давайте как в России. Ведь дружить с Россией, давайте строить как в России. А как? Надо, чтобы был такой Путин. Так. Надо, чтобы были государственные монополии, государственные банки. И вообще это был государственный монополистический капитализм. Угу. Надо, чтобы к выборам кого-то допускали, а кого-то не допускали. Может быть, Сандру не надо допускать до выбора, если у нее там слишком большие интересы на Западе, вообще чья она марионетка. И ты начинаешь тогда говорить об этой модели, и ты понимаешь, что она очень уникальна. Ты не можешь ее предложить, ты не можешь ее продать восточнее Москвы уже получается, потому что даже Беларусь западнее. Западнее, извиняюсь, да, потому что восточнее там как раз такая модель. И тогда мы видим, что вот эта сущность демократии, о которой 30 лет после Советского Союза все говорят, она отличается. Если на Западе, вот даже сейчас, когда следишь там за той же Америкой, совершенно очевидно витает в воздухе, что все руководители страны имеют временную должность. Поэтому вот если ты проиграл, но ты уходишь. Вот временность любой должности, она как суть демократии. У нас же суть системы, что эта должность, ну типа пожизненная или постоянная. Посмотрите, они же даже не скрывают, что говорит Лукашенко. Посмотрите, какие конституционные изменения у нас направлены на просто какой-то бесконечный рост возможности быть у власти. То есть никто не рассматривает приход к власти через выборы как на временную работу в интересах общества. Сделаю что-то, отойду, дам другим делать. А уж туда, куда мы пойдем, вот действительно восточнее Москвы, о чем мы можем говорить? Рахмон в Таджикистане или Бердымухамедов в Туркмении. Они вообще не мыслят себя категориями, что они временно на этой должности. А что говорить об их окружении? Их окружение – это вся политико-экономическая и деловая элита. Поэтому вот Молдова, мне кажется, вот сейчас, двигаясь на Запад, основная масса людей исходит вот уже из этого нового стандарта демократии, что Исанду – это должность на какое-то время.
А вот эти старые, извините, стандарты демократии, которые все-таки в восточнее Москвы практикуются, они вот в этой иллюзии выборности почему сохраняются? Зачем они нужны? Почему не признать вот имеющийся статус-кво? Да, мы хотим прийти надолго.
Я думаю, что, ну, как бы неловко в приличном
обществе. Ну, неловко – это политическая категория, Константин Владимирович.
А неловко бывает и политическое, и плюс все-таки, ну, люди же образованные достаточно. Вот кто не отдавал власть, кому не нужна была демократия? Аристократия. Да? Ну, вот я родился аристократом, я буду князем, вы будете графом, Венедиктов будет вице-канцлером, будет интриговать в государстве. Да? Но никто не ставит под сомнение ни выборность, ничего. Монаршая воля будет определять. Монархии и единовластие как бы богом данных руководителей – это этап развития человечества. Безусловно. Но человечество видело недостатки, в том числе и наше российское общество накануне революции 17-го года. И как оно отнеслось к царю? Оно отнеслось к тому, что царь должен уйти.
Царь должен уйти. Константин Ремчуков, генеральный директор и главный редактор «Независимой газеты», сегодня персонально ваш. Вернемся в эту студию после новостей рекламы.
Персонально ваш. Персонально ваш.
Персонально ваш. Константин Ремчуков, главный редактор и генеральный директор «Независимой газеты». Я Станислав Крючков. Константин Владимирович, скажите, как вы оцениваете установившийся статус-кво в Карабахе? Вот это рассматривается в последнее время там, в категориях «тот выиграл, этот проиграл», а вот если так комплексно, широко ситуацию рассмотреть?
Комплексно и широко – это очень хорошее требование. Комплексно и широко нельзя не сказать, что выиграл Азербайджан. Но я не могу сказать, что проиграла Армения в этом случае. Потому что если Армения признает, а подписав эти соглашения, она признала право Азербайджана на какие-то территории, то становится просто очень горько, что этого можно было достичь путем переговоров и не убивать людей, не подвергать их такому кошмару, как война, обстрелы, расстрелы, кровь, беженцы, в общем, все ужасы войны. Поэтому сейчас вот надо признать, что Азербайджан достиг своей цели, очень грамотно рассчитал момент, когда Армения максимально слаба в военном и организационном отношении, и, видимо, вместе с турецкими военными Алиев подготовился к решению этого вопроса. И вообще, вот по ходу вот этих, сколько там, 6 недель длилась эта военная кампания, я думал о том, что все-таки мир сейчас переживает большую трансформацию, и тот международный порядок, даже если его можно считать порядком относительно, который был, когда там Организация Объединенных Наций, Совет Безопасности рассматривали, когда подключались главы государств к решению проблемы, пытались все мирно решить. Вот все-таки мир поменялся, и сейчас опять на этом этапе многие проблемы решаются с помощью военной силы. То есть военная сила опять становится важной. Косово додавили сербов, решили так. Потом Путин все сожалел, что так решили, а потом решил, а может, это методология решения проблемы. Он с Крымом. И поэтому первые месяцы, если вы помните, после Крыма, он подробнейшим образом цитировал все решения по Косово. Потому что он взял это как за правовой шаблон того, как можно подходить к этому решению. Сейчас мы видим, как Азербайджан. То есть 8-й год, 14-й год, 20-й, с интервалом 6 лет, все пытаются решать проблему. Мы видим, как в Сирии не дали никакому развитию событий, в том числе и наши ВКС, бомбили, и тоже начали решать, вопрос, который политическое руководство страны приняло. Нет, не уйдет Башар Асад. А те говорят, да как, он же маргинал, он сейчас как Каддафи, убежит куда-то. Нет, он никуда не убежал, поскольку бежать-то особо некуда. Да? А наши сказали, нет, мы военной силой решим это. И военная сила, хорошо, что хоть пехотинцев не было, но ВКС пропустили 100% всех наших летчиков через военные действия, обучили весь персонал координации земля-воздух, вот, и решили опять военным путем. Поэтому я думаю, что пока я даже не вижу, в какой момент мир созреет, пока нет ни одного внятного сигнала, такого как бы подкрепленного какими-то организационными усилиями для того, чтобы договариваться всем по-новому. Потому что всегда, чтобы обойтись без войны, как после Второй мировой войны ООН создали с механизмом Совета Безопасности и удавалось удерживать. Вот сейчас эти механизмы они существуют, но не пользуются большим уважением. И я думаю, что вот пока не создастся, а создастся, наверное, может при каких-то других глобальных лидерах, которые осознали экзистенциальные угрозы от такого способа решения проблем. Вот. Я думаю, что сила будет очень важной. И это проектируется на Россию, если говорить примитивно к России, то тот упор, который в наших модернизационных программах уделяется модернизации вооруженных сил, как безусловный приоритет, вот, он обусловлен таким пониманием мира, что чтобы нас не распяли нашего мишку и не вырвали ему когти, нужно быть очень сильно вооруженным. Поэтому крен в сторону военно-промышленного комплекса, оборонно-промышленного, как его сейчас называют, милитаризация экономики с поддержанием вооруженных сил как главной и единственной гарантии того, что они называют суверенитетом. Это смешно, когда военная составляющая как основа суверенитета, а когда мы не можем нарастить для 146 миллионов россиян мощности по производству вакцин, вот, и мечемся по миру, чтобы заказать эти миллионы доз россиянам, то здесь о суверенитете никто не говорит. Ну, это понятно, потому что перекос был такой. И сейчас, когда мы все говорим о новых вакцинах, все время каждый день сообщения о нашем приоритете, то я хочу сказать всем слушателям с искренней озабоченностью, чтобы все понимали, вакцина не спасает жизнь. Вакцинация страны спасает жизнь. Вот это большая разница. И поэтому носите маски, пожалуйста. Прекратите, как говорят в Америке, обмениваться воздухом. Обмениваться, в смысле меняться. Своп. Своп ДЭ. То есть я тебе телефон, ты мне ручку. Вот это своп, когда два человека с чем-то. Вот обмен воздухом – это, значит, прекратите дышать друг на друга незащищенными масками лицами. Вот. А президент Франции Макрон, он тоже образно сказал. Он говорит, я хочу, чтобы вы поняли, что вирус не имеет ни крылышек, чтобы перелетать от человека к человеку, ни ножек, чтобы ходить от человека к человеку. Вирус ходит вместе с вами на ваших ножках. Вот эти простые вещи, потому что я вот когда готовился к эфиру, я прочитал очень интересную статью, и она меня поразила, ну, как бы цифрами своими. А цифры я хочу все-таки понять, да, потому что мы с кем не говорим, никто нам не может объяснить, от чего у нас, ну, где мы заражаемся, да, потому что опять меры строгие. Я, кстати, обратил внимание, и вы, наверное, обратили, никто не говорит про плато больше. Если в весенней стадии нам плато, это было, мы прям, я просыпался и подходил, и рисовал плато очередное. Да? Сейчас таких слов не произносят. Смотрите, какие интересные данные. В Германии официальные власти ФРГ сообщают, что они не знают, откуда 75% населения, которые сегодня сдали положительный тест, получили коронавирус. В Австрии они не знают, откуда 77%. В Германии 75%, 77%. В Испании они говорят, что они смогли только 7% идентифицировать, где люди заразились. Во Франции и Италии только 20% случаев, которые они смогли как-то привязать к людям, которые, может быть, были тестированы. Поэтому...
С чем эта сложность идентификации связана?
Ну, тем, что отсутствует удачная и работающая система отслеживания связей. То есть люди не знают, там инкубационный период, допустим, 8-10 дней. Надо вести, вот сейчас даже какие-то страны предлагают, введите дневник, с кем вы встречались в течение всего этого времени, чтобы в эту базу данных попадали и те, и другие. В общем, они не могут отследить, что же явилось источником этой инфекции. Считается, что в азиатских странах вот это отслеживание программы, которую они придумали, лучше, вот, а вот европейские страны и Америка хуже. И поэтому везде рост колоссальный, никто не может. Вот самая главная новость сегодняшнего дня, как бы коллективно из этих стран, никто не понимает, где и как люди становятся инфицированными. Значит, Нью-Йорк, ну, такой город показательный, всегда много внимания. Они говорят, что 10% заразившихся в городе из-за того, что они ездят в общественном транспорте, 10%, а 5% от того, что они тусуются где-то в общественных местах, ну, типа бары, рестораны. Еще 5% то, что они называются... порождены институциональным статусом этих людей, имеется в виду, например, дома престарелых. То есть люди там живут, если один заразился, вот они все подхватывают. Значит, тоже мы видим, что в Нью-Йорке приблизительно о 20% у них есть картина. А что 80%? И отсюда, я почему привожу эти данные, это очень важно понимать, что вот при таком рассеянном знании, которое еще никто не собрал и не аккумулировал, безусловно, то, что говорят все такие глубокие люди, закройте себя маской. Маска должна быть требованием. Требуйте от других. Как минимум, потому что вирус, он просто перемещается на какое-то расстояние между людьми. Вот. Но, конечно, это поразительно, что 10 месяцев такого кризиса, а мы не приблизились в понимании.
Но, может быть, это связано в определенной мере со стигматизацией самого вируса, то есть такая истерия вокруг него, что люди, ну, не готовы признаваться, с кем они контактировали, куда они ходили, и поэтому аналитики-то, собственно говоря, фидбэка в плане, где заразились, нет властей.
вируса, я подам на вас в суд за то, что вы стигматизируете вирус. Я понимаю, о чем вы говорите. Вполне возможно. Но у меня нет данных. Я вот то, что вот читал, я пытаюсь все понять. И вот как, когда какой-нибудь хороший специалист, вот этот «don't swap the air» выражение, «не обменивайтесь воздухом», я услышал от одного профессора, который очень авторитетный в Америке, который вошел в качестве советника сейчас в комиссию по борьбе с ковидом избранного президента Байдена. То есть, ну, то есть демократы знают, что он толковый парень, говорит хорошо, вот они его сейчас начинают раскручивать, и он произносит такие вещи. Но будучи толковым парнем, он все равно не произносит никаких других вещей, кроме того, что, ребята, don't swap the air. А это практически означает, что воздушно-капельный путь является единственным доступным пониманию современных ученых способом распространения этого вируса.
Константин Владимирович, а если о вакцине, о вирусе не в свете здравоохранения, а в свете бизнеса, да, вот эта вот гонка вакцин, там, Pfizer, наш спутник, ВТА, другая, сякая, у той 90% эффективности, у этой 92%. На ваш взгляд, в этом соревновании все-таки сколько от реального стремления побороть вирус и сколько от заглядывания в будущее, когда реализация этих вакцин станет, ну, приносить колоссальные доходы. Вот вы говорите, ищет там координации по производству, у нас нет мощности для того, чтобы производить. А может быть, все-таки наши-то глядят прозорливо в будущее, вакцинируем страну, а дальше уже будем осваивать широкие горизонты.
Нет, а как вы вакцинируете страну? И где вы возьмете 146?
То есть даже на 146 у нас не хватит производства?
На миллион нет. На 100. Я говорю, это не о том, что там что-то. И почему я говорю, что суверенитет или отсутствие суверенитета в этой области, по-моему, никого не парит. Никто, по крайней мере, шумно. Но задача-то в этом. Речь же не идет о том, чтобы 300 сделали таких пробирок с вакциной для кого-то. Да? Еще 500, еще 1000, еще 20. Нам нужно 146 миллионов. Вот что это важно. Причем их же надо хранить при определенных температурах. Это же целая инфраструктура вакцинации целой страны. Да? У нас сколько там, минус 17, по-моему, градусов, да, а немцы минус 72 градуса. Ну,
там разные типы вакцин есть, они по-разному производятся.
Представляете, что такое вакцинировать всю страну от гребенок до ног, то, что называется. Да? Представляете, как эти должны быть эти холодильнички мобильные. Это же тоже, их тоже надо производить. Что такое инфраструктура такого процесса? Это единственная возможность. Единственная возможность того, чтобы мы начали говорить о вирусе в других терминах. Пока он смертельно опасен для людей старшего возраста, безусловно. Хотя методы лечения, я тоже смотрел какую-то передачу медицинскую на Западе, и мне понравились данные о том, что они за это время, с весны, разработали действительно хорошие терапевтические методы лечения. И если весной, в марте, в апреле, в мае у них 30% людей старше 70 лет умирало, то сейчас они этот показатель снизили на 70%. Ну, во-первых, характерно то, что у нас 65+, категория риска, у них 70+. Вот. Но тем не менее, вы представляете, на 70%, значит, сейчас 9% людей умирает из тех, кто заразится. Но все равно это очень много. То есть каждый десятый фактически, кто подхватил его, и могли бы еще жить люди, а они умирают. Поэтому я вот все, что... И тут еще, вот даже Америка с их мощнейшей медицинской системой, чтобы там ни говорили, вот все врачи говорят об одном, что вы представляете, когда людей некуда положить, когда они ждут несколько часов до того, чтобы ими занялись врачи, когда не хватает средств, когда не хватает возможности их лечить, вот это катастрофическое начинается ощущение в стране. Почему они и просят ограничить чтобы люди не ходили, пока нет какой-то крайней нужды. Никто официально не вводит эти локдауны, но говорят, что никуда не ходите, пока нету совсем крайней нужды. Да? Просто потому, что медицинская система в один какой-то момент не справится, а это очень тяжелое. Вот тут стигматизация происходит уже всей медицины и всего населения. Вот это ощущение беспомощности, что люди умирают в течение 8 или 10 часов, к ним некому подойти. Его привезли даже в больницу, а его положить некуда, подключить не к чему и так далее. Поэтому тут требуется, мне кажется, очень такое гражданское сознание, я по-прежнему апеллирую, в этих условиях неопределенности все, что можно сделать каждому человеку со своей стороны, чтобы самому не стать источником заражения, потому что тут же мы же столкнулись с этим вирусом с еще одной доселе слабо изученные, либо, может быть, изучено хорошо, но мы не обращали внимания, бессимптомные носители. Вот люди ходят, обнимаются, бьют по плечу, радуются. Вот. А он бессимптомный, он не чихает, не кашляет. А потом тот, который обнимался, у него очень тяжелая форма, и он там умирает. Поэтому тяжелый период.
Ответственность и только ответственность. Константин Вадимович, а вот Беларусь, давайте резко сменим так вектор наш немножко. Лукашенко заявил о возможной передаче 70-80% своих полномочий парламенту и правительству. Пойдет, не пойдет? Вот коротко, на ваш взгляд.
Нет, если он заявил о готовности, пусть передает.
А вот вчерашнее лупцевание очередное на улицах Минска, оно об этом говорит что-то?
Надо вести эти процессы. Он будет лупцевать, арестовывать, бросать, потому что он понял, что ему это единственный способ, вот так жестко. А вот изменение пропорций в полномочиях власти, в пропорции 20 к 80, это создает предпосылки, как только такие изменения в Конституции будут, значит, будут проведены выборы в парламент. Значит, появляется возможность взять парламент под свой контроль большинству тех, кто против Лукашенко. И пусть Лукашенко со своими 20 полномочиями работает. Это шаг в правильном направлении для страны, потому что он, конечно, дается очень жестокой ценой для тех, кто подставляется под дубинки и репрессии. Но если такое предложение есть, мне кажется, это путь в правильном направлении. Он не позволит Лукашенко удержаться у власти.
В поствыборной ситуации в Штатах за минувшую неделю, на ваш взгляд, какой-то существенный крен наметился или топчется на месте и покажет итог чуть позднее, к 20 января все и увидим?
Нет, существенно, уже с той недели, что мы с вами говорили, существенно было то, что Трамп начал произносить слова про то, что мы не знаем, какая администрация будет. Ну, то есть он впервые начинает допускать. При этом в другом твите он сообщает, что я не считаю, что он победил. В другом выступлении он говорит, да, он победил на фальсифицированных выборах. То есть уже появляется слово
«won»,
но на фальсифицированных выборах. До этого не было. То есть это такая эволюция этого человека. Очень дружно республиканские конгрессмены и сенаторы не комментируют. Обычно такие падки до любого телевизионного интервью. Чак Тодд с NBC, ведущий политический Meet the Press, у него программа, он сказал, что все до единого республиканцы, кому он звонил и приглашал в эту рейтинговую политическую телевизионную передачу, все отказались приходить, потому что никто не хочет высказываться сейчас. Но, судя по всему, будет так, как мне казалось и неделю назад. Трампа трансформирует в лидера республиканской партии. На уровне аппарата будут вести переговоры о том, чтобы от него отстали с уголовными преследованиями, хотя это маловероятно, потому что общая риторика очень жесткая. Вот это я, когда слушаю или читаю, я просто поражаюсь. Там люди, которые вошли даже в переходную команду Байдена, они столкнулись с тем, что Байдена не допускают до брифинга спецслужб. И они требуют, потому что избранный президент, должны приходить начальники разведок всяких и рассказывать ему, что в мире происходит. Они говорят, нет, пока официально не объявлено, пресса не может объявлять президента. И они в ответ начали говорить, мы составляем сейчас списки сотрудников администрации и передадим их гласности, чтобы когда люди брали их на работу, они знали, что они берут на работу подельщиков тех, кто выступает против американских ценностей. То есть такая охота на ведь на уровне как раз аппарата начинается. То есть у них вот сейчас аппаратная война. Байдену не дают доступ к информации, которую обычно избранный президент получает, поскольку у него нет официального титула избранный президент. И на этом основании им не дают денег для того, чтобы переходная команда Байден начала полноценно работать по всем направлениям работы правительства. Поэтому это вот такое напряжение. Но в целом уже, хотя иски республиканцы подают, но эти иски в основном связаны со свидетельствами людей. А логика, которую я вижу юристов Трампа, она, ну, для нас она непривычна, потому что мы привыкли посылать нафиг всех с такой аргументацией. Вот. А им кажется, что это серьезный аргумент. Логика такая. Раз при подсчете голосов, которые прислали по почте, не были допущены наблюдатели, значит, нельзя считать все голоса, которые по почте пришли, действительными. Вот они требуют это. В другом случае был допущен один наблюдатель от республиканцев на 10 столов подсчета голосов. Они говорят, что невозможно, чтобы один наблюдатель за 10 столами уследил все это жульничество. Кто-то, вот сегодня я смотрел новость, 3 человека рассказывают о том, что они пришли на участок и им вместо карандаша дали фломастер сильно текущими чернилами. Они начали, ну, не обратили внимания, они говорят, а вот же он есть обычная шариковая ручка. Они говорят, нет. И когда начали ставить, а там выборы были на двух сторонах голосовать, и за президента, и за конгрессмена, скажем, да, и они начинают ставить, и он
просвечивает.
Промокает и портит как бы бюллетень. И они утверждают, что эти бюллетени были засчитаны.
Уж как-то это знакомо и что-то напоминает у нас встречавшиеся.
Идентификация, я сейчас вижу, что они столкнулись вот со всеми нашими случаями манипуляций, фальсификаций на выборах, недоступ, недопуск тех, допуск других, всяческие помехи. Вот. Но я думаю, что все равно Байден победит. И мы столкнемся, потому что за это время это называлось 71 миллион за Трампа, а сейчас вот к нашему эфиру было 74 136 000. Это, ну, невиданная цифра в истории Америки. Вот только Байден в этот раз больше набрал, а до этого ни один президент, не победивший, не проигравший, не набирали столько, сколько Трамп. И я предвижу, что это будет серьезное гражданское противостояние. И хотя Байден говорит о том, что он хочет объединить нацию, я пока не вижу инструментов этого объединения, потому что там Вупи Голдберг выступает на канале и говорит «They should suck up», как мы делали. Все. И она повторяет эту фразу 10 раз, считая, что это их месседж вот сейчас. Вот все вы, кто за Трампа, вы должны suck up. Ну, может быть, им кажется, что это возможно, но нетерпимость такого масштабы не сулит гражданского мира.
Будем смотреть. Хотел поговорить еще об азиатском торговом партнерстве, но уже так стремительно наше время истекло. Давайте минуту посвятим книгам неделю. Что прочитали, а что можете нам посоветовать, и чем вы заинтересовались в этом ноябре?
Я прочитал очень хорошую книгу «Холодная война. Взгляд на прошлое и будущее». Автор Фредерик Шулман. Это профессор. И американский профессор, это я купил книги, которые раньше в спецхране хранили секретных библиотеках. Это серия, которая информировала советское руководство об этом. Меня просто поразил великолепный анализ причин холодной войны. Взгляд на прошлое и будущее с представлениями о том, как формировалась Россия, Советский Союз, какие были нападки. Очень интересная книга еще одного профессора Фицджеральда «Взгляды китайцев на их место в мире». И причем эта книга 64-го года. Это поразительно. 64-й год, культурная революция. Думает о себе как единственная цивилизованная и умная нация. И еще одна очень хорошая, рекомендую, нашел Ортега и Гассет, я «Восстание
масс». Сегодня день философа, кстати.
«Избранные труды». И вот в «Избранных трудах» я просто рекомендую прочитать курс лекций, это курс лекций университетский, mm-hmm. который называется «Вокруг Галилея», который показывает, как меняется цивилизация.
Спасибо большое, Константин Владимирович. Истекло наше время. Сегодня гостем программы «Персонально ваш» был генеральный директор, главный редактор независимой газеты Константин Ремчуков. 16 часов «Изнанка» программы «Профессиях» вместе с Алексеем Нарышкиным о кальянщиках. Затем 17 в особом мнении политолог и эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов. И после 19 особое мнение политолога Глеба Павловского. Провел эфир Стас Крючков.
Персонально ваш.